Гость в студии. Тот, кому есть что сказать о настоящем и будущем. Ведущий журналист Андрей Бинев. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Здравствуйте. Я хочу вас познакомить со своим гостем, который будет у нас в моей программе. Я-то с ним знаком так давно, что столько не живут вообще. Вот. Ну вот мы выжили и надеемся выжить и в дальнейшем. Это театральный и кинорежиссер, продюсер, сценарист, писатель, преподаватель Высшей школы кино и телевидения Останкино Герман Геннадьевич Садченков. Герман Геннадьевич, здрасте.
Здрасте.
Ну, мы с Германом знакомы, как я уже сказал, столько лет, что мы будем на «ты».
Да, уже без
Германа. Да, а то как-то вот мы все равно собьемся на «ты». Вот, поэтому будем... в общем, у нас дружеская беседа. Гера. Я расскажу о тебе немножко, потому что вот специалисты тебя знают, а вот я не знаю, насколько ты известен, популярен среди наших слушателей.
Популярен, да. В очень узких кругах.
Очень узкий. Он очень скромный человек, и если бы были награды за скромность, то он, наверное, получил бы первое место. Угу. Вот. Медаль ордена за скромность. Угу. Итак, у него необыкновенное образование. У него сразу три образования вообще-то. В ГИК Герасимова, имени Герасимова, ГИТИС имени Луначарского, а еще он учился в ГИМО на экономическом факультете, который, кстати, не окончил, уйдя служить в Советскую армию, по-моему, за месяц до выпуска, это правда?
За два, да.
За два месяца до выпуска. После окончания курса мастер-классов и стажировки в Опера Лайн Болонье Виталий получил квалификацию режиссер музыкального театра. Работал в Московском академическом театре опереты, в Московском академическом музыкальном театре имени Станиславского, Владимира Немировича Данченко, Moscow City Ballet, Trinity Films, опера «Ассолюта» в Риме, Италия. Я могу очень долго перечислять, что было с ним, что с ним происходило, и Московский театр оперетты упомянуть, и Большой театр, он сделал гала-концерты с участием Майи Плисецкой, Николая Петрова, Ольги Гуряковой, Владимира Моторина. Многих из них уже нет среди нас. Ансамбля «Березка», ансамбля имени Александрова, различных оркестров, в том числе солистов балета Большого театра и других известных артистов. В общем, это человек, который ставил очень много спектаклей. Он работал на телевидении много-много лет, на самых разных каналах, центральных причем. Работал на радио, ставил концерты очень большие в концертном зале, например, Чайковского в Московской филармонии, в Московском театре «Новая опера», в Лимассоле, кстати, тоже там есть театр такой очень серьезный, большой, я бывал в нем, я знаю его. В общем, есть что о нем рассказать. Ну, скажу, что у него несколько фильмов, и документальных, и постановочных художественных фильмов, которые поставлены были и у нас, и за границей. Он, как я уже сказал, работал на телевидении, на эстраде. Вот в его послужном списке это телекомпания «ВИД», Первый канал «Москва», «Настроение» телеканала ТВЦ и ряд других. Он работал на «Радио России». Режиссер-постановщик клуба путешественников в свое время, авторская программа самого Сенкевича. Ну, в общем, много всего было за ним и остается. И сейчас у него есть свои, значит, увлечения и свои проекты, которыми он занимается. Ну, а главный проект, который вот... Это вот мы сейчас здесь беседуем, это вот на радио «Говорит Москва». Да, кстати сказать, и радиотеатр. Я о радиотеатре потом еще дополнительно скажу, но... 31 числа вы опять услышите голос моего собеседника. Это будут сказки. В 17 часов вечера, перед самым Новым годом, он расскажет вам очень интересные радиосказки. Так что вы детей не отгоняйте от приемников 31 декабря. Вы услышите великолепные сказки. Вот мы их сейчас готовим для того, чтобы вы их услышали. Есть и у него заслуги в литературной работе. Вот у него несколько романов написано. «Евангелие отца», переведенные, кстати, на иностранные языки. И роман «Искусство провокации» в 2005 году, который тоже на немецкий язык был переведен. И создатель, редактор, креативный директор в течение 5 лет русского журнала на Кипре «Стиль жизни». Я помню этот журнал. Орден миротворца у него, миротворец у него есть, медаль 70 лет президентскому полку за документальный сериал «Президентский полк», медаль за боевое содружество ФСО России за ряд творческих проектов и диплом Национальной академии радиовещания за вклад в развитие радиовещания. Это он когда-то получил в США, когда было время, когда там многие наши творческие работники умудрялись там получать свои премии и свое признание. Я почти все рассказал, Герман, о тебе.
Да, я много узнал.
Ты много узнал о себе, да. Ну, знаешь, ты же знаешь, кто я в прошлом, поэтому ты знаешь, что я знаю почти все. Всех людей, с которыми беседую, даже больше. Даже самого пугаюсь иногда, с кем я тут разговариваю. Вот, с Гером мы знакомы очень много лет.
Да уже лет 30 скоро
будет. Да. Скоро будет лет 30. Скажи, пожалуйста, какие планы у тебя сейчас?
Конкретный в 19 часов семинар на курсе продюсеров по основам продюсирования визуальных искусств.
А в области творческой?
Творческой. Знаешь, оно как бы творческое получается, потому что они удивительные ребята, на самом деле. А с ними бывает не просто... Но очень интересно, они талантливые. А это то, что вот сегодня. То, что вообще мы ожидаем решения ПФКИ, президентский фонд культурных инициатив, решения по гранту на кинотеатральный проект по Гамлету. Проект называется «Его звали Гамлет». Это адаптация очередная мной Гамлета. И он необычен тем, что этот проект включает в себя полнометражный фильм и театральный спектакль. Если одобрят, то, значит, вот исполнительный продюсер Миша Сафронов, которого ты знаешь...
Актер, да,
и... И не просто актер, а он еще...
Преподаватель,
да. Да, но он еще и Гамлета играет в этом проекте.
Он совершенно великолепный артист. Я знаю, что он снимался в твоих нескольких фильмах вообще.
Да, я не могу. Вот он... Так часто бывает, когда у режиссера есть свой актер, Михаил мой. Вот,
я, кстати сказать, обещаю его пригласить себе в эфир.
Я буду очень благодарен, потому что он заслуживает того,
да,
чтобы...
Да, я хорошо знаю этого человека, и мы с ним тоже выезжали на творческие разные командировки вместе с ним, да, и, в общем, я считаю, что его надо отметить большим вниманием, этого человека.
Он молодчина, он сейчас учится в вышке, он будущий магистр, продюсер, в общем, он растет. Но, тем не менее, он потрясающий актер, поэтому Михаил Сафронов, вот, предполагается, что он будет играть Гамлета, если состоится этот проект. Продюсер Антон Аносов, замечательная команда, мы в ожидании со дня на день решения. Будет, отлично, не будет.
А какую сцену вам могут представить?
В смысле, театральную?
Да.
Нет, это самостоятельный будет выбор. Сначала мы снимаем полный метр с премьерой в «Иллюзионе», а потом сразу через две недели выйдет спектакль.
А чем отличается вот эта постановка от таких, к которым мы привыкли, традиционных,
шекспировских? Это адаптация, как везде, но это часть Гамлета. Это часть Гамлета, о безумии Гамлета, о том, что делает мир с человеком, и о поведении человека по отношению к этому миру.
Гер, мне очень интересно, если ты мне ответишь на один вопрос.
Давай.
Будем считать его тестовым для меня.
Давай.
Вопросом.
Давай.
Какую сцену в шекспировском «Гамлете» ты считаешь самой важной?
Самой-самой?
Да. Центральной, основной.
Вот то, на чем, наверное, зацепилась моя мысль, это мышеловка.
Ну-ка еще раз.
Мышеловка.
Нет, ты сцену расскажи.
Ты помнишь, актеры разыгрывают спектакль. Он приглашает актеров, которые должны разыграть спектакль.
Разумеется.
Чтобы
это,
люди увидели. Да. По-моему, это...
Это заключительная сцена.
Нет, да. Не совсем. Как же заключительная? Это та сцена, где его дядя понимает, что Гамлет понимает. Вот. Но мне кажется, это... Та самая сцена, которая имеет отношение к нам, которая занимается культурой-искусством, если можно, так, то, чем мы занимаемся, называть искусством. Вот, наше отношение к миру и то, что делает нас такими, какие мы есть, потому что мир ведь заставляет нас меняться. И мы делаем спектакли и фильмы сообразно тому, как мы мимикрируем, как мы говорим одно, делаем другое, подразумеваем третье. Вот мне кажется, что с мышеловкой это та самая сцена ключевая, в которой человек начинает понимать, где он оказался и что ему делать для того, чтобы оттуда выбраться. Вот об этом фильм и об этом спектакль. Поэтому это не полная история. В ней нет многих персонажей. В ней есть один персонаж, который для меня оказался, может быть, важнее, чем Гамлет.
Кто?
Горацио.
Так, интересно.
Потому что Шекспир ведь, как известно, никогда ничего не делал просто так. А Горацио – персонаж, который ничего не делает вообще. Он наблюдает. Мало того, он выживает. Он преспокойненько наблюдает за этим, за всем. Его не касается ни смерть, ни перерождение, у него нет никаких там внутренних арок, он никак не меняется. И меня сильно интересовал давно этот персонаж, когда я понял, что не Горацио ли причиной всего. Вокруг нас есть люди, которые такие милые и симпатичные, а потом оказывается, что они и есть причина всех наших поступков. И вот мне показалось, что Горацио — это тот самый тип, который приходит на смену таким, как Гамлет. Это и сегодня время Горацио, время таких, как Горацио.
Я не случайно сказал, что вопрос, который я задал, для меня как бы тестовый. Угу. Дело в том, что я когда-то сам обратился к Гамлету, к вот шекспировскому угу. Гамлету, в одной своей книге, которая называется «Вирус подлости». Она давно...
Я читал.
Да, ну, она недавно не пересдается. И там я отметил для себя главную сцену, как мне кажется, которая происходит. Это не быть или не быть, когда он произносит. То есть существовать или не существовать. Вообще-то перевести можно и так. А когда он разговаривает с одним из своих собеседников и просит их сыграть на флейте. И собеседник говорит, а я не умею играть на флейте. А Гамлет ему говорит, а почему вы на мне играете, как на инструменте?
Это у меня есть.
Почему вы считаете, что вы можете играть на мне, как на инструменте? Вы даже на вот этой вот деревяшке не можете сыграть, а на мне, на человеке, можете, вы считаете?
Это у меня есть.
Вот мне кажется, это главное.
Это у меня есть. Но это все, да, это да. Кстати говоря, быть или не быть, вот в чем вопрос. Кстати, ты же знаешь, что есть в первом фолио, например, изданном, сохранились три. Там была версия другая совершенно. Не быть или не быть, вот в чем вопрос. Она звучала как быть или не быть, вот в чем смысл.
Угу.
А потом уже появилось вместо смысла слово «вопрос». Это все от переводов. Так что тут...
Ну, правильно, но когда многие впервые... Я помню себя ребенком, когда впервые я видел постановку первого Гамлета, то я был действительно ребенок, то слово «быть» или «не быть» я не мог понять, о чем идет речь. И только повзрослев понял, существовать или не существовать. То есть что легче... Что лучше по жизни? Вот родиться и пройти вот эти все и падения, и взлеты, или не родиться вообще и избежать этого всего? И он это произносит, когда держит в руках череп, останки своего воспитателя, шута, который воспитывал в детстве, на там, спине которого он ездил. И вот он смотрит и спрашивает, вот прожил ты жизнь, а нужна ли была эта жизнь тебе самому, быть или не быть? И мне кажется, вот этот вопрос очень часто задают себе люди, ну, которые вообще имеют свойство задавать вопросы самим себе. Самый страшный ответ, самый сложный ответ, это всегда ответ самому себе. Потому что если ты даже себе не можешь ответить искренне, Что ты можешь ответить своему собеседнику?
С другой стороны, если сам с собой договорился, все остальное не важно.
Вот как?
Ну да.
Ты когда-нибудь договорился сам с собой?
Не получилось. Прожил уже, сколько. Не получилось. Надо было договориться, как я сейчас думаю.
А я думаю, нет. Я скажу тебе, потому что однажды в твоей жизни, я ведь тебя хорошо знаю.
Ну, да.
Мы ведь с тобой прожили, в общем-то, параллельную жизнь рядом друг с другом. Ну, нас разделяли расстояние и прочее, но я всегда говорил, что друг – это не тот, кто рядом. По, не знаю, там, по измерениям каким-то. Друг – это тот, который рядом с тобой в твоей душе. Тот, который, ну, который вместе с тобой несет твою совесть. Все так же. Так же, как несешь ты свою. И вот я помню твой рассказ о том, почему ты, отучившись 5 полных лет в МГИМО, на экономическом факультете, сын советского резидента военной разведки, по-моему, в Турции, на Ближнем Востоке точно, вдруг решил за 2 месяца до государственных экзаменов уйти из МГИМО и пойти в армию. Рядовым. Ты был обиден на то, как отнеслись к памяти твоего отца.
Не без этого, да.
Скажи, пожалуйста, когда ты говоришь, когда ты упоминаешь о том, что надо договориться с собой, тогда ты с собой как договорился?
Решил не договариваться. Решил не договариваться, решил делать так, как... Мой отец действительно прожил короткую, но честную жизнь, прожил всего 47 лет. Вот. Но решил жить, как он. Вот и жил.
Что так оскорбило твою память тогда?
Да ты знаешь, это не столько оскорбление, сколько... вернее, оскорбительное отношение. Оскорбительное отношение. Но... Давай не будем так глубоко в эти дебри залезать. Было просто очень неприятно. Человек был, и человека стерли. Просто его не стало.
Полковник военной разведки.
Ну да.
Ты был в обиде?
Был не в обиде. Просто я решил, что надо что-то попытаться делать то же, что делал он, только по-другому, с другого конца.
Сколько тебе было лет?
Ну, слушай, это значит, 23-24, как-то так.
А ты служил в армии?
Ну, да.
И после этого ты вернулся и поступил в ВГИК.
Да.
Потом ты поступил в ГИТИС.
Угу.
И дальше ты решил заниматься только одним.
Да, да, вот тут надо было договариваться еще раз попытаться с самим собой.
Расскажи об этом
договор. Ну, надо было договариваться. Понимаешь, мы же с тобой учились в те времена и жили в те времена, когда нас наши мастера учили, что в жизни важно сделать что-то, а не заработать что-то. Наша цель была что-то сделать что-то новое, сделать что-то прекрасное, сделать что-то полезное, важное. Но не заработать на будущее. И поэтому вот я по этой инерции десятилетия жил, работал, что-то делал, не задумываясь о том, а что дальше-то будет, в смысле денег. А потом же мир резко изменился. И оказалось, что, ну, в общем, сложно с таким подходом к жизни, максималистским, идеалистическим в отношении... Ты же понимаешь, что когда у нас были учителя, и когда ты сталкиваешься юношей, ну, там, 25 юношей еще, теперь ты вообще ребенок для меня с сегодняшнего времени, когда кажется, что... То есть ты общаешься с Юрием Николаевичем Григоровичем, Михайловичем Лавровским, Сергеем Михайловичем Брахиным, с высотами театра, и ты понимаешь... что опускать эту планку уже не получится. И ты не можешь опустить ни психологически, ну, физически тем более. Вот. И поэтому становится сложно. Поэтому брался за трудные работы, которые особенно денег-то не приносили. Просто казалось, что они важны людям. И не стал договариваться тогда же, когда ушел там, с Первого канала. Хотя можно было остаться совершенно спокойно и зарабатывать деньги. Совершенно не обращая внимания на то, что ты делаешь. Но мне кажется, до сих пор, я это студентам говорю, попытайтесь с собой не договориться. пытайтесь быть такими, какие они вот сегодня есть. Когда они мне рассказывают, я их прошу придумывать идеи, они рассказывают мне идеи, мы их разрабатываем, прорабатываем, они мне присылают. Чертовски талантливые люди. Куда они потом деваются, что с ними происходит? Я понимаю, что они встречают бетонную стену, и один удар, и руки опускаются, и люди уже не хотят. Но какое же количество талантливых ребят, которые исчезают? И я просто думаю, что жизнь-то на самом деле ничего не меняется. Но какие-то вещи остались. Смотри, я наследил как-то. Как и ты своими 15-16 книгами.
Да нет, у меня не 15, у меня меньше. 10 или 11,
ну, точно. Все равно
не
это...
помню.
Слушай, и... это все равно очень много.
И я их иногда путаю.
А они, ну, тем более.
В своем осознании.
Да, но их очень много. И когда ты...
Они уже нигде нельзя купить их. Они не пересдаются.
Это хороший признак. Было бы хуже, если бы они везде лежали до сих пор. Вот. Ты же помнишь, когда мы делали с тобой разговор в том самом журнале, о котором ты упомянул, который я создал и издавали мы на Кипре, русскоязычный.
Да-да.
Ты же был на обложке со своим замечательным романом. А вот. И у тебя такой же подход к жизни. Поэтому мы с тобой в этом похожи. И вот уже 30 лет как-то параллельно живем, как ты правильно говоришь. Как бы нас не раскидывала жизнь. Но мне по-прежнему кажется, что есть необходимость делать что-то очень важное. Потому что то, что делаем мы, потом берут другие. Они это используют, и это хорошо. Будут ли нас помнить, не знаю. Но в жизни мы уже наследили каким-то образом. Понимаешь, и теми же там, я не знаю. Я однажды попытался посчитать, сколько у меня документальных фильмов. Получилось штук 40-50. Это так. Какие-то хорошие, какие-то не очень, какие-то получились, какие-то не сложились. Но мне этот жанр нравился. Вот у меня сейчас семинары как раз были в школе.
И я, Останкинский.
Да-да-да, я ребятам рассказывал о семинаре по документалистике. Режиссерам и продюсерам документального кино. Жанра нет, жанра больше нет. Даже в ВГИКе больше нет факультета режиссера, режиссуры документального кино. Он просто не нужен.
У нас не нужен. Обрати на это внимание. Я, например, когда снимал документальное кино, я часто общался, ну, так приходилось, мне часто общался с французскими коллегами, кстати, весьма достойными людьми, там, Винсент Жюли, там, и прочее. И там, например, я понял, что у них жанр документалистики стоит порой даже в некоторых случаях выше, чем игровое кино.
Он очень востребован, но так было и у нас. Вспомни CSDF, студию, 14 региональных студий по Советскому Союзу. Я, кстати говоря, когда в Италии сделал фильм «Шедевр», вот этот, который презентация была в 2019 году здесь, в Москве, он прошел в театре Фоменко. Он был на фестивалях в Лос-Анджелесе, в Риме, в Нью-Йорке, в Лондоне на двух кинофестивалях. Он очень был востребован. Людям интересно сложное документальное кино. Но не здесь и не сейчас. Это печально.
А чем ты это объяснишь?
Нежеланием думать, фастфудом. Приучкой масс-медиа людей к тому, что не надо думать. Все за вас решим. Ну, помнишь Высоцкого?
Да. Но надо сказать, что документальное кино – это, во-первых, искренность, это отсутствие игры, отсутствие постановки. Я напомню, что я, когда снимал вместе, кстати, с теми же французами фильм, там посвященный был Нормандии Неман в свое время, то они делали постановочные кадры. Я снимал параллельный фильм на ту же самую тему, дополнительный фильм. Я не делал постановочных кадров. Их это очень удивило.
Это сложная штука, но смотреть надо работая, а не потребляя. И на сегодняшний момент люди просто не очень хотят работать.
Мы сейчас заканчиваем первую половину нашей беседы, вот все протекает, пробегает очень быстро время.
Да.
Я напомню, что моим собеседником является театральный кинорежиссер, он и продюсер, сценарист, и писатель, и преподаватель Высшей школы кино и телевидения Останкино Герман Геннадьевич Саченков. Сейчас будут новости, а потом мы вернемся в студию, и я уверяю, у вас будет интересный разговор.
Гость в студии. Тот, кому есть что сказать о настоящем и будущем. Ведущий журналист Андрей Бинев.
Напомню, что гостем в студии является театральный кинорежиссер, продюсер, сценарист, писатель, преподаватель Высшей школы кино и телевидения Останкино Герман Саченков. Герман, мы говорили о том, когда заканчивалась вот первая половина нашей беседы о том, что насколько важно документальное кино вообще, что это кино искреннее. Я напомнил, что когда я снимал... В своей практике у меня было тоже несколько, так сказать, документальных лент. И когда я снимал фильм параллельно с французскими коллегами о гибели во время Второй мировой войны, Великой Отечественной войны в Смоленской губернии, Смоленской области, пилота Нормандии Неман, который защищал, кстати, наш погибающий самолет, то мы в деревне Бывалки снимали вместе с французами, и я снимал отдельно. И они делали постановочные кадры с пожилыми людьми, которые тогда были детьми, и видели тот бой, и видели упавший самолет. Я не делал постановочных кадров. И они потом, когда мы два фильма выпустили, и их совместно с нами, и мой отдельно, который назывался «Кто летел в самолете, кто качался на качелях», так назывался мой фильм, то они сожалели, что сделали постановку. Мои, те же самые люди, которых они обучали говорить, старушки наши, теперь уже они были такие глубокие старушки, у меня они говорили искренне, и это чувствовалось. Вот разница между постановочным, игровым кино и документальным в искренности. Что скажешь по этому поводу?
Ну, ты прав абсолютно. Здесь ведь смотри, что получается. Если мы возьмем самые пронзительные шедевры игрового кино, ну, возьмем советских режиссеров, современных, к сожалению, пока современные режиссеры, кроме Александра Николаевича Сокурова, ничем таким не замечены были, вот, то самые пронзительные фильмы Алексея Германа, например, они смотрятся как документальные. Как ты верно сказал, документальность – это искренность. И когда это один из инструментов режиссера, делающего игровое кино, постановочное кино, люди начинают верить то самое, ради чего делается кино. Сегодня кинематограф, мировой кинематограф и российский, вторящий этому направлению, да, как сейчас говорят, тренду, вот, они не задумываются о том, чтобы зритель верил. Зритель просто развлекается. Это шоу, это просто шоу. А режиссеры, на которых мы ориентируемся, на Смирнова, на Германа, на Сокурова, на очень на Эссилиани, к сожалению,
ушедшего
да, вчера, позавчера в Париже. Вот. Ты веришь в это, потому что один из приемов – прием документалистики. Ты не задумался, почему у того же Сокурова такие пронзительные фильмы? Он выпускник в ГИКа, но факультета режиссуры документального кино.
Знаешь, вот Сокурова смотреть
тяжело.
Далеко не каждый может.
Конечно.
Для этого надо иметь терпение и желание понять, что именно сейчас происходит вот в кадре. Это своего рода импровизация даже не столько самого автора, сколько зрителя, который внутри себя импровизирует то, что он видит, и оценивает по-своему. В этом, вот мне кажется, в этом суть документального кино вообще.
И игрового.
И игрового, ты считаешь?
Прицеплюсь я к тебе, да, потому что самое главное – это разбудить воображение. Опять же, вот уже за последний год несколько групп, с которыми я студентов, с которыми я работаю, вот несколько дней назад мы обсуждали вопрос о том, что важнее в кино – то, что мы показываем, или то, что мы скрываем? То, что мы скрываем, то, что мы не показываем, потому что это будет воображение.
Подожди-ка, в каком кино?
В любом.
А документальном кино скрывать что-то?
Я про игровое.
Про игровое.
То, что мы скрываем. С точки зрения документалистики, смотри, здесь же в неигровом кино есть масса разных жанров. Игровое и неигровое. В неигровом есть документальное, научно-популярное, учебное, криминальное, еще какое-то. Это все неигровое кино. Если говорить о документальном, хроника. Это отдельный жанр совершенно. В свое время у меня был такой интересный эксперимент, к сожалению, не осталось. Ты же помнишь, я все время что-то такое делал, мне вот на слабо. Мне предлагали, я делал. Я сделал 2 учебных фильма для высшей школы милиции, которые курсанты смотрят. «Преступление с применением огнестрельного оружия», «Экспертный чемоданчик» и еще что-то.
Ну, ты и ФСО, кстати, снимал тоже. Охрана правительства, охрана президента.
Ну, это 4-серийный был фильм, на который ушел целый год. Вот тоже один из подходов.
Да,
был.
Ты получил, кстати, благодарность от них, награду, да?
Да, да, это личная награда директора Федеральной службы охраны. Тогда это был Муров, не знаю, Муров, генерал армии.
Да, да.
Ну, там замечательные офицеры, там потрясающие люди. Мы почти год снимали это кино. Потому что это можно было бы сделать быстро и на коленке, но...
Ну, это такая, у американцев называют секретная служба, у нас была тогда 9-е главное управление.
Да, но ты... с секретами меня, конечно, в съемочную группу не пускали, но на все объекты, и поэтому там 4 серии получились. Там, если мне память не изменяет, там первый фильм назывался «Первая рота», второй фильм назывался... А, первый фильм назывался «Присяга», как ключевой и главный, второй... Первая рота, это которое, подразделение, которое стоит у Вечного огня в Александровском саду. Третий — кавалергарды, это кавалерийские эскорты и все остальные. И четвертый — однополчанец. Что случилось с ребятами, которые выпустились, вышли и стали жить другой гражданской жизнью, оставаясь при этом всегда кремлевцами, как они говорят, воины-кремлевцы. Вот. Ну, и все время придумываешь какие-то вещи, да, документальное кино, но приходится придумывать... Когда делаешь игровое, берешь инструментарий документального кино. Делаешь документальное, берешь инструментарий игрового кино. Вот в том же президентском полку у меня был мальчик, который... Мы начали фильм с того, что я полетел со съемочной группой в Новокузнецк, его призывали в президентский полк через сутки. И мы снимали у него дома с мамой, страдающей, все-таки на 2 года. И потом к четвертой серии он был младшим сержантом.
Кремлевцам.
Да. Полку, вот пока я снимал, парень уже из маленького такого хлюпенького, скромненького, стал младшим сержантом, весьма серьезным парнем. И тогда ты включаешь вот этого сквозного персонажа как образ, и документальное кино воспринимается как некий мир. Задача же была снять фильм не о кремлевцах, а о русской армии.
Очень интересно это, я помню.
Ну, также, извини, также помнишь, мы с Василием Семеновичем Лановым делали 100-серийную, да.
Я хотел тебя об этом спросить. Вот теперь, считай, что я тебя спросил. Хорошо. Рассказывай. С Лановым, Василием Лановым.
Ну, там, да, там такой триумвират, это была идея.
Кстати, меня с ним ты и познакомил.
Да. С Лановым. Ну, да, ну, это есть в жизни счастье. Оно случается редко, но оно бывает. Помнишь московскую книжную ярмарку?
Их было несколько.
Ну, вот на которой у меня был романчик последний.
Твой роман, да.
Да. Кто сидел в жюри президиуме? Ты, Андрей Дмитриевич Дементьев, великий человек и русский поэт.
Да, очень близко мой
друг. Да, да, Василий Семенович Лановой. Да. Ну, в общем, тот же Михаил Сафронов, кстати. Ты же помнишь,
да, актер,
там сидели Сафронов, те люди, которые были для меня вехами в жизни. Потому что, если бы, скажем, не ты, я бы не пришел на Радио России. Я бы не попал. Если бы не твоя рекомендация, я бы не был постановщиком вот этого спектакля «Гала» в Большом театре, доремонтном Большом театре. Если бы не ты, многого бы не было. Так и они.
Значит, я не хотел бы сказать, что кукушка хвалит петуха за то, что хвалит там кукушку.
Ну, это правда.
Крыловская. Да, истинно так. Но я хотел бы сказать, что если бы не ты, то я бы тоже очень многого не делал.
Ой, ну это...
Ну, например, я бы не был бы одним из организаторов вывоза актеров «Таганки», скажем, на сцену их первого зарубежного... свое время зарубежный...
Спустя 35 лет.
35 лет, да, в Софию, Болгарию, на сатиричен театр.
Да,
да. Да, и туда вывезли мы 3 всего лишь актеров. Из них, один из них, это Вениамин Смехов, который был в составе той труппы, которая выезжала за огромное до этого количество лет, до этого, в первую совершенно поездку за границу с Владимиром Высоцким, там, с Золотухиным и с другими актерами. И если бы не ты, то это бы тоже не состоялось.
Ну, Андрюш, тут Тут ведь есть одна такая штука.
И ведь мы тогда собрали, опять-таки, абсолютный аншлаг в том же самом театре, с которого начались зарубежные поездки «Таганки».
Смотри, здесь есть одна такая штука. Я ребятам это рассказываю. Никогда не думал, что я буду преподавателем. Никогда не думал, что во мне Макаренко просто нету. И вдруг оказалось, что они почему-то считают, что со мной можно разговаривать. Вот. Одно дело придумать, а другое дело сделать. То, что я придумал и кинул идею, ты ее сделал. Так что придумать можно все, что угодно. Вопрос сделать. Сейчас время придумщиков, а вот...
Делающиков нет.
Делательщиков нету. У-у-у. Да, даже ремесло. Даже ремесло
остались
уходит.
Какие-то, ну, очень тяжелые.
Очень мало, да. Очень мало. Вот, поэтому ты это сделал, и это было здорово. В силу разных причин меня там не было, но вы это... Ты смог это осуществить. Вот это важно. Важно же не то, что мы говорим, важно то, что мы делаем.
Да. Я, кстати, сказать, было самое интересное то, что те же самые зрители, которые были еще молодыми, когда видели старшего, угу. молодого тогда, Смехова, на сцене в Софии, в театре сатиры, ну, нас бы назвали угу. сатирой, это сатиричный театр по-болгарски, эти же состарившиеся люди сидели в зале, и они плакали. Потому что они вспомнили, они смотрели на сцену, они видели то же самое состарившееся лицо, но они рыдали, они плакали, потому что они понимали, как состарились они сами, зрители, которые сидят в этом зале.
Есть огромный...
Тогда с ним выехал Высоцкий, да, там да. Дмитрий Высоцкий.
Да,
первый
да.
раз это был Владимир Высоцкий. Да, да. Второй раз был это Дмитрий Высоцкий, который утверждает, что он всего лишь одна фамилия.
Ты знаешь, да. это же удивительная штука в этой жизни.
Маша Матвеева.
Да, да. мы-то не меняемся.
Угу.
Внешне да, внутренне нет. Отражение врет в зеркале, а так внешне-то, внутренне же мы же те же самые. Возвращаясь к Василию Семеновичу Лановому, это удивительная вещь, потому что все-таки сделать... и был такой замечательный полковник погранвойск Владимир Марихин, автор сценария, как, вот этих 100 серий. Придумка была 5-6-минутная.
А что за 100 серий, о чем? А,
настоящая армия, помнишь?
Да-да, но который ты с Лановым
делал. Да-да-да. Я придумал сделать такой радиосериал для радио тогда, и он был... Он получился. Это такой моноспектакль, когда мы выбрали 100 самых важных ключевых событий в истории русской армии. Потому что я предложил Владимиру Марихину, он писал сценарий, Василий Семенович Лановой был исполнителем. То есть от самых первых упоминаний русичей до самых-самых последних. Вот, 100 серий. Это большое количество часов, и это было очень здорово. Тем более, что ключевая штука была в уважении к армии.
Ты знаешь, я был тогда изумлен, когда ты меня познакомил с Лановым, потом еще несколько было счастливых встреч с ним, но главная встреча была вот знакомство. Я помню, с каким он уважением и вниманием слушал тебя. Это Лановой слушает режиссера-постановщика. Это, конечно, я был изумлен.
Ну, я сам был изумлен. О чем ты? Но мы с ним же прошли еще одну штуку после этого, когда было совещание у директора, если ты помнишь. И когда спросили, что теперь вы будете делать, и я тогда брякнул «Войну и мир». И потом мы вышли, и Василий Семенович мне говорит, у тебя как с головушкой-то? Я говорю, ну, что, сказал, надо делать. И мы с ним тогда полгода же писали у него дома сценарий. И сделали 20 серий. По полчаса «Князь Андрей».
Радиоспектакль.
Да, да, «Князь Андрей». И он потом... Потом же не случилось немножко. Он же заведовал кафедрой сценической речи Щукинского театрального.
Да, да.
При театре Вахтангова.
Да, и, ну там же, где он все уже.
Да, да, да. И была идея такая. И он прогонял своих студентов на вот «Войне и мире», на этом спектакле, который мы с ним делали.
И еще одного актера хотел бы вспомнить, человека... которому я просто глубоко уважаю. К сожалению, мне не посчастливилось с ним общаться, но тебе посчастливилось. Угу. Это Георгий Жонов.
Георгий Степанович, да. Опять, вот видишь, опять везуха. И это была первая часть, это была дилогия. «Настоящая Россия», исторические хроники с Георгием Жоновым, и «Настоящая армия» с Василием Лановым. Это была дилогия. 120 серий и 100 серий. Они же были выпущены тогда на компакт-дисках, они шли в эфире. Это была дилогия такая. В первом случае я писал сценарий «Настоящая Россия» с Георгием Степановичем. Дома у него репетировали. Потрясающий человек. Я, кстати, возвращаясь, вот такое рондо делая к документальному кино. На прошлой неделе на семинар, у меня были семинары с ребятами, и я им дал задание посмотреть, на мой взгляд, один из лучших фильмов. Сейчас мы так это зациклим с тобой. По-спектакльному получается, по-режиссерски. Я попросил их всех посмотреть и разобрать на семинарах. Мы разбирали, и у них это получилось, хотя им было трудно. Фильм Сергея Мирошниченко «Георгий Жонов. Русский крест».
Вот уж русский крест.
Трехсерийный...
Человек, который прошел лагеря.
Да. Там трехсерийный...
И сумел простить.
Понять.
Понять по-русски это очень часто простить.
Ну да. И там три фильма по полтора часа, три полных метра. И мы разбирали по косточкам. Во-первых, они не знали, кто такой Жонов. Студенты достаточно взрослые, им под 30, от 20 до 30, они не знают уже. Ну, тому, кому 25, когда умер Георгий Степанович, им было 2-3, поэтому понятно. Вот. Мне просто кажется, что очень странно, что про них ничего не говорят. И вот мы разбирали документальное кино. И разбирали по всем законам Аристотеля, по поэтике, по актам, завязкам, кульминациям. Вот это документалистика настоящая. Когда ты смотришь документальное кино, которое сделано как игровое. Другой вопрос, что нет там актеров. Кстати говоря, документалистика, возвращаясь обратно, проникает же в игровое кино постоянно. Видел ли ты Андрея Кончаловского «Грех»?
Да, видел, конечно, да.
Практически снят в эстетике документального кино.
Да, конечно, да.
И фильм, от которого я там задаю провокационный вопрос студентам по поводу того же Андрея Сергеевича Кончаловского, какое кино им больше всего нравится, какая картина, как они сейчас говорят, зашла им больше. Я вздрагиваю от таких слов. Мне это кино не зашло. Я подпрыгиваю. И мы потом разговариваем. Вот «Белые ночи» почтальона Трепицына. Вот это игровое или не игровое? Но, на мой взгляд, это один из шедевров Кончаловского, от которого отлипнуть невозможно. Где актеров один, по-моему, все остальные не настоящие. Но это игровое кино. Грань размывается у талантливых людей.
Кстати сказать, свойство это было и близко Василию Шукшину. Где у него играл один-два совершенно гениальных актера, в том числе он сам, ну, и да, его супруга, да, да. Ну, и какие-то еще актеры. Но и были и люди, которые никакого отношения не имели к кино. Это были обычные советские по тем временам люди. Это были крестьяне, это были жители городов, какие-то пассажиры.
Но вопрос, что ты снимаешь? Это же 50-е годы, конец 40-х, 50-е, неореализм. 60-е. Неореализм, новая волна французская.
Нет, у нас-то 60-е.
У нас чуть позже. Вот, да. Кино советской оттепели, так и называется. Да, Тот же великий человек, с которым мне опять повезло. Ну, просто не работать, к великому сожалению. Чаепитничать раза 4. Марлен Мартынович Хуциев. Удивительный человек. А «Застава Ильича» — это...
И очень вовремя вспомнил.
А «Июльский дождь».
Да.
Я ребятам показываю.
Который я смотрел раз 5, наверное.
А я ребятам даю. Ты не представляешь, какой шок, когда я им даю... Мы проходим какую-то тему, я им даю практическое задание, они приходят на разбор, на следующий. У нас не лекции, а семинары такие, разговоры. Я у них чему-то учусь, не к словечкам, они у меня чему-то, надеюсь, может быть... Вероятно, вряд ли. Ну, вот как-то так. Но мы разбираем, и вот такие глаза. И они запоем про «Июльский дождь». И они говорят, да откуда у нас такое? Они не знают. И это печалька не их, а тех, кто не показывает.
А «Майя Плисецкая», с которой ты ставил... у тебя есть постановки там, угу, в Большом театре. Угу. Можешь помнить об этом?
«Майя Михайловна» — это... Опять же, это вот тот самый случай, когда вот везет. За этим везет, ничего не следовало. Просто повезло соприкоснуться и что-то вместе сделать. Удалось каким-то образом поговорить. Удалось почувствовать уровень профессии. Также и она, и Михаил Ильич Лавровский, первый «Спартак», который потом стал партией Владимира Викторовича Васильева, который у меня снимался в фильме «Шедевр», который я снимал в Италии, в Берлине, в Москве, вот этот документальный. Это люди, соприкоснувшись с которыми, ты уже не останешься прежним, каким был до того, как ты с ними встретился. Ты меняешься. Ты меняешься внутренне, конечно, в лучшую сторону. Другой вопрос, насколько это помогает сегодня, вот не помогает, совсем не помогает этой жизни. Потому что тяжеловатенько. Знаешь почему? Да потому что даже похожего уровня нет.
Я знаю, что ты записал целую серию детских сказок.
Ну, не только сказок, 13 спектаклей я сделал.
Я уже в начале нашего разговора, вот в первой половине, я упомянул, что 31 декабря в моей программе, который называется «Гость студии», будет «Гость студии» — это твои сказки, твой голос.
Спасибо.
Там. И я попрошу родителей, я повторяю эту просьбу, не отгонять детей от приемника, а послушать под Новый год великолепные сказки, которые мы смонтируем специально в эту программу для них. Ну, там будет звучать твой красивый такой родийный голос.
Ой, да они там разные голоса-то. Я там за всех. И за Бабу-Ягу, и за Муромца, и за Кощея. Там все.
Вот, это я просто обещаю нашим слушателям, да, и уверяю вас, что вы не потеряете время, и пока вы будете там нарезать свои салаты, вот, в это время ваши детки будут слушать чудесные сказки, которые мои детки слушали на пластинках.
Да.
В то время был такой, пластиночку моей дочке ставили, и вот она слушала сказки, и ее оторвать было нельзя.
И через это все проходят сказки, мимо них я никак не мог пройти. Буду рад, если понравится.
Кстати, и Смехов записывал.
Али-Баба.
Сказки. Ну, да, Али-Баба его великолепно.
А Алиса Высоцкого.
Да. Ну вот Али-Баба Смехова — это один из вообще классики.
Я до сих пор слушаю.
Да, да. Это классика вообще радио. Мы сейчас заканчиваем уже, к сожалению, нашу программу. Осталось совсем немного. Я бы хотел, чтобы ты сказал что-нибудь, ну, такое, чтобы людям легче было прожить следующий год.
Ого, ну ты даешь, Андрюша. Ну, вот всем, всем тебе, твоей семье, всем, всем и себе тоже. Будем жить, ребята.
Ну что ж, будем жить, мы постараемся. Это пожелал вам, мне, в общем, нам всем, театральный кинорежиссер, продюсер, сценарист, писатель, преподаватель Высшей школы кино и телевидения Останкино Герман Геннадьевич Саченков, мой очень старый друг. Герман, спасибо, что нашел для нас время.
Спасибо тебе. Спасибо, это был хороший разговор. Спасибо.
Всего вам доброго. Эфир вел Андрей Бинев.